Доброго дня всем нашим радиослушателям. Эфир продолжает передача «Время молодых», передача о насущных вопросах моего молодого поколения. Я ее ведущая Мария Хмелинина, и сегодня мы говорим на тему молодежного театра. Однажды у нас уже был выпуск на подобную тему, и вот сегодня у нас в гостях актриса молодежного театра «Галерка» и также по совместительству педагог театральной студии «Подмостки» Екатерина Федорова.
Здравствуйте!
Да, очень рада вновь тебя видеть. Прошел уже практически год с того момента, когда мы записывали прошлую передачу о театре «Галерка», но вот сегодня мы поговорим, наверное, о новостях, поговорим о том, что же изменилось, какие новости есть вот именно у вашего театра, в чем вы принимали участие. Но прежде чем мы начнем с тобой наш диалог, я просто не могу не упомянуть, что сегодня Екатерина именинница. И, конечно же, я поздравляю, Катя, тебя с днем рождения.
Спасибо большое.
Вот. Ну, а теперь приступим к нашей беседе. Расскажи о новостях. Что изменилось? Что поменялось?
Да, действительно, за год, тем более, что сейчас идет год театра, мне кажется, театральная сфера Екатеринбурга в целом стала намного шире, больше и интереснее, в том числе, как вы уже упомянули, что у нас, я сейчас, можно сказать, сама существую в двух театрах, театральная студия «Подмостки» и театр-студия «Галерка», это дружественные коллективы. Просто театр-студия «Подмостки» в прошлом году только-только открылся, начал существовать, вышел в свободное плавание, и сначала это ощущалось действительно как тот мамонтенок на льдинке. Сейчас в течение года многих самостоятельных проектов мы уже ощутили в себе большую силу, какой-то творческий потенциал, поняли, что мы не хотим быть только молодежным театром, что мы хотим включиться в эту сферу по всем возрастам, и как раз я пришла в эту студию с целью, чтобы подготовить к творческой деятельности ребят младшего возраста от 7 до 12 лет, чтобы у каждого человека вот в этом огромном возрастном диапазоне с 7 до 35, и если будет желание больше, была возможность заниматься творчеством, театром и вообще узнавать себя и культуру города с какой-то новой стороны.
Скажи, а как получается совмещать вот две такие деятельности непосредственно, то есть ты и актриса, ты и педагог?
Ну, в какой-то момент это казалось как что-то уже на границе человеческих сверхспособностей, именно в отношении времени, когда нужно существовать в двух местах, в 5 проектах, и еще все это должно уложиться в 24 часа в сутках. Но со временем, когда особенно начинают укладываться ощущения приоритетов, особенно по времени, что сейчас, вот мне важно сделать это сейчас, у меня важнее дети, когда приходишь на занятия, и ты уже не думаешь про 150 спектаклей, ты думаешь, что вот передо мной ребенок или 10-20 детей, и сейчас вот ваше время, вот здесь и сейчас. В основном я считаю, что очень важно для педагога развиваться в своей сфере, несмотря ни на что. То есть, как и мои коллеги, Андрей Шадрин, тоже руководитель уже более взрослой труппы «Подмосток», он тоже все время учится в плане режиссуры, он все время что-то где-то ставит, придумывает. Ну, так и я в плане актерском, поскольку считается, что педагог-актер, когда работает с детьми, он к ним несколько ближе, потому что своим примером он их заражает. То есть, говорят, актерам лучше работать с маленькими, а вот режиссерам, ну, лучше работать с ребятами постарше, а что их жалеть? То есть, пусть уже готовятся к полупрофессиональной жизни.
Здорово. Ну вот, одна из таких глобальных новостей уже обозначена, это то, что появился новый театр «Подмостки». Ну вот давай поговорим о каждом этом театре, то есть отдельно о «Галерке», отдельно о «Подмостках». Какие новости есть в «Галерке»?
Да, в «Галерке» уже 18-й театральный сезон открылся в этом месяце. Открылся он преддверием премьеры. В октябре появится спектакль «Жестокие игры» по пьесе Арбузова. Спектакль очень сильный на самом деле. Его пытались ввести в репертуар еще в конце мая, но непредвиденная ситуация на спектакле заставила отложить репетиции до начала года, потому что актер последние 30 минут спектакля играл со сломанной ногой.
Вот это да.
Но, да, к невероятной гордости всех. Он сейчас жив, он ходит, почти бегает. К невероятной гордости он 30 минут доиграл, несмотря ни на что, и в некоторых сценах играл так хорошо, как не играл ни на одной репетиции.
То есть я правильно понимаю, что он прямо на спектакле сломал ногу? В каждой профессии, наверное, есть какая-то опасность.
Да, какая-то опасность, что вот на тебя налетит какой-нибудь человек и сломает тебе ногу.
Да, ну и еще с группой, так скажем, организаторов галерки, какие еще проекты вы реализуете?
Да, мы активно включаемся в проекты вроде «Царского моста». Мы участвуем просто в этом году, мне кажется, всеми силами. Если ранее это были какие-то отдельные перформансы, спектакли, то в этот год уже, по-моему, четвертый раз проводится «Царский мост». Мы и решили взять возможность провести ландшафтный театр прямо на площадках на самом мосту, под мостом, в саду Нурова, в ландшафтах библиотеки, двора библиотеки имени Герцена. Все время на протяжении, мне кажется, 5 часов, ну, по ощущениям, это было 5 часов, несмотря на то, что начали они в районе 3, закончили ближе к 7, но это был такой объем информации, объем деятельности, причем многие эскизы, это были даже не готовые спектакли, были поставлены за пару дней. Это было продолжение режиссерской лаборатории, которую мы начали летом, и ребята, которые пришли в новый набор в школу театрального искусства, изъявили желание, что на Царский мост поставить какие-то работы, которые они сами создадут, сочинят, и новых актеров, вот только-только тоже пришедших с желанием и с горящими глазами, отправить в свободное плавание в эту работу. И я даже не знаю, как описать эти работы, потому что это надо было видеть.
Екатерина, ты сказала про ландшафтный театр.
Да.
И мне крайне интересно, что это такое и чем, собственно, это отличается от обычного театра.
Ландшафтный театр отличается тем, что он не привязан к какой-то сценической площадке. Это не должны быть стены, кулисы, сама сцена. Ландшафтный театр предполагает, что мы выходим на какой-то естественный массив или что-то, не приспособленное для того, чтобы быть театральной площадкой. Летом у нас уже был такой масштабный опыт. Летом совместно театр «Подмостки», театр «Галерка», центр внешкольной работы «Спектр» и летний оздоровительный лагерь «Красная гвоздика» пошли на невероятный, мне кажется, эксперимент. Мы провели целый летний театральный форум. 21 день мы поставили себе целью поставить ландшафтный спектакль. За основу взята была «Ронни, дочь разбойника» по произведению Астрид Лингрен. Поскольку она рассказывает о взрослении этой девочки, Рони, о ее знакомствах с другими разбойниками в лесу, с тем же юношей Бирком, мы пошли на такой шаг, что у нас в каждой сцене были разные персонажи, разные Рони. Грубо говоря, каждый раз девочка была чуть старше, в примерно похожей одежде, и вот таким образом прямо развивалась целая жизнь, где зритель переходит из этапа этапа в ее жизни приходит к большому финалу, где две враждующие банды наконец-то объединяются в одну. И это тоже было особенно для детей, поскольку это был форум для ребят, мне кажется, от 7 до 18 практически. Кому-то 18 исполнилось на смене. Это был огромный опыт. Раньше таких лабораторий на возраст еще школьников, юношества мы в таком объеме не проводили.
Это был ландшафтный театр, а где он проводился?
Он проводился на базе лагеря «Красная гвоздика», это недалеко от Сесерти, то есть места именно природные. Там на территории лагеря как раз лес, какие-то овраги, то есть что-то максимально приближенное к тому, где могут действительно существовать эти разбойники, которые не хотят, чтобы в их лесу селились другие разбойники, лесная нечисть и все тому подобное.
Ну вот складывается такой вопрос декорации, то есть используются ли они, вот какие-то дополнительные элементы в ландшафтном театре?
По необходимости, но, как правило, в основном всегда обходится естественными массивами. В рамках Царского моста один из эскизов, по крайней мере, он как раз проходил под самим Царским мостом, где ближе к выходу к реке, и там сам мост был использован как площадка для скалолазания. Это была авторская переработка «Ромео и Джульетты», так и назвали «Ромео и его Джульетта», про юношу, который живет под мостом, и ему кажется, что он видит свою Джульетту. И он спускается к ней сверху с самого моста до этой площадки на канате. Впечатление производило колоссальное.
А какие-то репетиции до этого были?
2 или 3, причем у всех. У всех, кроме театров, которые просто выставили спектакли, которые были в репертуаре. Это было создано за просто минимальные сроки, на чистейшем энтузиазме самих участников. Ну, многим, кто был на театральном форуме, а некоторые режиссеры как раз уже после него не привыкать, потому что, ну, не могли же мы 21 день заниматься только ландшафтным спектаклем. На самом деле, за это время прошел колоссальный тот же учебный момент, что ребята и изучали документальный театр, и изучали особенности инсценировки, когда мы берем какой-то обычный текст и перекладываем его на сценический. Они инсценировали сказки в разных жанрах. Ну, например, боевик «Курочка Ряба», триллер «Колобок». Кстати, за основу они взяли «Франкенштейна». И своими силами за те же 3-4 дня, какие-то репетиции в любую свободную минуту, секунду, они создавали это буквально у нас на глазах. Угу. То есть это ощущение творческого потенциала, которое в лагере, мне кажется, все время подкреплялось, потому что те, кто не участвует в каких-то отрывках, в каких-то спектаклях, эскизах, они могли ходить на мастерскую пластики, готовить пластический спектакль, пластические отрывки. Они ходили на вокал, готовили свой большой концерт. То есть все время у них были какие-то возможности выйти и себя проявить с какой-то для некоторых неожиданной стороны. У нас был молодой человек, который уже год занимался в подмостках, и когда он вышел на сцену, он стоял напротив большого леса, спиной к зрителям. Но голос у него был такой звучный, как ни у одного из актеров, которые занимались лет по 5. То есть он вышел и зазвучал. Это до сих пор наша большая гордость, что ребята настолько развиваются, что ничем не уступают детям, которые пришли в более раннем возрасте в театральные коллективы.
Угу. Ну, я так понимаю, юношеская фантазия работает на полную катушку.
Неостановимо. Просто неостановимо.
Как реагируют зрители на ваши спектакли?
В основном очень благосклонно. То есть, когда какие-то моменты возникают, неожиданные для зрителя, не бывает такого, что они закрываются в себе, как-то отходят. Все равно зритель располагается где-то недалеко от актера, как и в камерном театре, вот, в двух шагах. И в основном живо реагируют, если возникает что-то смешное, они смеются, они включаются в действие, и это очень приятно, что их это трогает.
Я вот представляю, вы показывали вот этот вот ландшафтный театр в рамках фестиваля «Царский мост».
Да.
Сколько по времени занимало это представление?
Каждый отрывок шел, мне кажется, в районе 15 минут.
И вот зрители, которые проходили мимо, как вот это было? Они целенаправленно шли на представление или они случайно останавливались, чтобы на вас посмотреть?
Целенаправленных было довольно много. Практически все, кто с первого отрывка перемещались, мне кажется, эта толпа только прирастала с каждым отрывком. Вот честно, я не догадываюсь, пришел ли кто-то, потому что знал о том, что будет на этом месте какое-то сейчас представление, пришел конкретно к чьему-то отрывку, или они действительно были с улицы, это было невозможно отследить. Но прохожие оборачивались, все время оборачивались.
Да, ну мне кажется, невозможно не обратить внимания на то, когда кто-то слезает с моста на канате.
Да.
Екатерина, расскажи, как вы вообще приняли вот это решение быть соорганизатором фестиваля «Царский мост»?
Это решение далось нам довольно легко, в том плане, что такое уже дружеское отношение с библиотекой имени Герцена у нас не первый год, поэтому мы активно включаемся, мне кажется, любые уже предложения, в плане, если есть интересная идея, уже как-то само нутро просится в нее включиться. Поэтому как только нам сообщили о том, что решается формат следующего фестиваля, мы почти сразу сказали, а давайте мы сделаем ландшафтный театр, давайте конкурс чтецов, и давайте мы сделаем еще уличный перформанс, который вот 21 как раз в субботу, вот на протяжении всего дня, насколько я помню, будет проходить как раз во двориках всех этих групп домов, которые относятся к Царскому мосту. Будет такое неожиданное для зрителя, не буду пока рассказывать, в чем сюрприз, неожиданное представление самих зданий и их владельцев.
Очень интересно. Прям вот умеете вы создать интригу.
Интриговать, да, положено. Да.
Ну, и я так понимаю, что вы планируете в дальнейшем также принимать участие в различных культурных фестивалях, каких-то коллаборациях культурных?
Да, конечно. Я вообще считаю, что театральная среда Екатеринбурга, она просто требует, чтобы театры дружили между собой, общались, включались в какие-то фестивали. Когда мы тот же ландшафтный театр задумали в рамках Царского моста, к нам сразу же присоединились и Люди Т, и театр имени Дяковского, практически сразу сказав, что у нас есть интересный материал, мы хотим. И это очень приятно. Хотя некоторые задают такой, наверное, резонный вопрос. А вы не боитесь, что начнется какая-то конкуренция? Хотя со временем как раз стало понятно, что, ну, это почти невозможно. Дети все-таки приходят к педагогу. Они понимают, с кем им интересно, за кем они хотят идти в этот мир театра, творчества. Поэтому, мне кажется, даже замечательно, что столько людей с разными подходами, что все время открываются какие-то новые коллективы, новые студии. И действительно, когда мы понимаем, что рядом кто-то начинает заниматься творчеством, и еще пока ему трудно в этом раскачаться, для нас большая радость прийти и сказать: давайте дружить театрами. И это, мне кажется, у нас будет такой девиз года театра – дружить театрами.
И продолжая тему театров, ты уже упомянула, что у вас был театральный форум. Вот расскажи подробнее, какие вопросы обсуждались в рамках этого форума и, собственно, кто на нем присутствовал?
На нем присутствовали, так скажем, 50 на 50. Было всего 240 детей. 240! Раньше цифра казалась неподъемной. Примерно 120 из них приехали именно на летнюю смену, они хотели отдохнуть в лагере. Они еще не знали, что их ждет. А другие — это участники театральных коллективов и Екатеринбурга, и других городов. У нас из Нижнего Тагила Дружественный театр тоже выразили желание приехать. И Курган, и Артемовский. И все ребята, они приехали целенаправленно, чтобы провести, так скажем, это лето с пользой, что-то репетировать, пробовать. Но в основном старшие ребята, они приезжали прямо с запросом узнать что-то о театре больше, с тем, чтобы подготовиться, если они захотят идти в творческую сферу. Мы специально приглашали для пресс-конференции, для тренингов Олега Ивановича Снопкова. Он преподает в ГИТИСе и в ВГИКе сценическое движение. Он, по-моему, даже доцент кафедры по этому направлению. То есть они ему действительно задавали вопросы о том, как вообще становиться педагогом-режиссером, как вообще заниматься движением, стоит ли. Ну, конечно, дети не спрашивали, стоит ли. Это скорее педагоги наводили, подумайте еще раз. Потому что чем больше ты представляешь о своей профессии, тем точнее ты скажешь, хочешь ли ты в ней двигаться дальше. Потому что, как я уже сказала, любительский театр, когда он не является основной профессией, он в том числе может очень много дать человеку, очень много раскрыть его потенциал, несмотря ни на что.
Ну и вот на твой взгляд, какие перспективы у молодежного театра в нашей Свердловской области?
Я думаю, достаточно большие именно в плане каких-то объединений именно проектов. То есть вот у меня как раз по пути на интервью крутилась в голове проектная деятельность, потому что все эти мероприятия и в рамках Царского моста, и грядущие – это в основном проекты. То есть то, что мы задумали, чтобы и дать что-то тем, кто уже в этой сфере начинает развиваться, и чтобы еще внимание и информация об этой сфере, она могла достигнуть людей, которые пока по каким-то причинам об этом не слышали, но это может быть им полезно. По крайней мере, какое-то творческое содержание, которое дает толчок к мысли, дает толчок к чувству, к колебаниям в мироощущении человека, это очень важно, это, мне кажется, объединяет. И более всего важно, это уже понимание как раз пришло после театрального форума у меня, более всего важно это вовлекать не какие-то отдельные группы, там подростки, молодежь, а пробовать это сразу давать без делений, без того, что вот вы здесь, вы там один театр, вы другой театр, что все мы занимаемся одним делом, поэтому чем больше мы в это включаемся, чем больше ощущение, что мы помогаем друг другу, как-то шефствуем над теми, кто еще только приходит, в том числе и младше по возрасту. Поэтому мы в этом году, по крайней мере, на базе молодежного клуба «Свизар», где сейчас обитают подмостки, у нас и открывается очень много направлений для младших школьников, чтобы с малых лет у ребенка не было ощущения потерянности, чтобы у него было это понимание, что я могу чем-то заниматься интересным, я могу творить, я могу петь, я могу танцевать. У нас даже открывается волонтерский отряд. Конечно, для ребят чуть постарше, но тоже у нас наш коллега Килин Андрей Алексеевич побывал на смене в качестве вожатого и понял, что все-таки желает продвигать эту волонтерскую сферу и движение, в том числе, я так понимаю, планирует в следующем году со своим новым отрядом поехать куда-то как вожатый, как волонтер-педагог. И эта цельность того, что у нас рождается такая молодежная площадка от младшего школьного возраста до какого-то уже зрелого юношества, где нет этого деления на то, что вот вы там еще что-то не можете, вот вы еще не это, что равная возможность творчества у всех в любых направлениях, которые мы только можем дать. А это и вокал, и просто волонтерская деятельность, и какое-то свободное время вроде даже тех же настольных игр, театральное искусство обязательно, какие-то кинолектории, отдельно мастерская речи, чтобы научить правильно говорить, пользоваться своим аппаратом речевым. Все это мы сейчас пытаемся объединить на базе «Свизара», и я думаю, что это у нас получится весьма успешно. И уже таким дружным коллективом мы как раз поддержим всю творческую сферу Екатеринбурга, в том числе и дружественные театры, как «Галерка», и все грядущие фестивали.
Ну вот и продолжая вопрос о том, что вы сейчас ведете вот этот новый набор в молодежный театр, скажи, есть ли какие-то изначальные критерии, которые, ну, желательны для потенциальных актеров?
Конечно, в идеале каждый педагог мечтает, что к нему придут с общим уровнем культуры, с некоторым представлением о том, что такое хотя бы театр, с представлением, зачем они приходят в театр. В театр, говорят, приходят, ну, уже в зрелом возрасте, не от какой-то легкой жизни, не потому что какое-то пафосное, эгоистичное, что вот я там хочу на сцену. Как правило, очень из животрепещущих вопросов, что они хотят выйти и чем-то поделиться или что-то взять от других людей в поисках очень живого общения, которого в наш век, пожалуй, не хватает. Когда все время заменяется какими-то неестественными суррогатами, неестественными симуляциями и так далее. Вот просто прийти, где ты можешь быть человеком и общаться по-человечески, ну, это может дать только, мне кажется, какое-то творчество театра. Когда приходят люди, и они что-то отдают, что-то нематериальное, что-то, что есть на душе, как в каких-то вокальных коллективах. Я очень люблю вокальные коллективы города, в которых в основном пенсионеры. Они просто приходят и получают удовольствие от того, что делают. Они поют какие-то песни, поют слаженно, им нравится сливаться в один или в несколько голосов. Как правило, у них всегда очень задорный баянист. Именно мужчина-баянист и очень задорный. Вот такое ощущение связи поколений, когда так или иначе приходят все за одним, за хорошей компанией, за живым общением. И когда это идет от самых малых лет, когда дети не теряются где-то в социальных сетях, не теряются где-то во дворах с ощущением, а что делать? Потому что очень много, даже за то небольшое время, что я являюсь педагогом в клубе по месту жительства, очень много родителей приходят прямо с тем, что «а мы не знали, что такое есть». Мы не знали, что у нас тут вот во дворе есть кружок, в который можно ходить. И эта ситуация, она с одной стороны странная, с другой стороны очень хорошо, что сдвигается эта граница, когда мы не знали, что можно чем-то заниматься. И все больше ребят приходят и говорят, например, «я хочу петь». «Я хочу заниматься театром. Я еще не знаю, что такое театр, но я что-то хочу», говорят особенно ребята помладше. И мы всем из них очень рады будем открыть свои двери.
Угу. Вот, Екатерина, ты уже отчасти ответила на мой вопрос о том, в чем принципиально отличается искусство театра от любых других видов искусства. Уже обозначила, что это именно живое общение, живой контакт. И вот мне кажется, это действительно сегодня как никогда важно, чтобы дети и взрослые, они оторвались вот от каких-то своих социальных сетей, от телефонов, от вечных дел, и просто вот пришли и получили вот эту вот частичку живого искусства.
Да, и, конечно же, еще принято считать, что театр, он тем уникален, что он объединяет очень многие искусства. То есть человек, приходя в эту сферу, все равно, общаясь, он впитывает окружающую музыку, окружающие визуальные образы. И он одновременно, особенно если это какой-то хороший режиссер-художник, ставил какую-то работу, даже если это просто какой-то чтецкий материал, что ребята рассказывают те же стихи, но если атмосфера дана такая, что человек нет-нет, да бессознательно поднимает свой культурный уровень, в следующий раз ему прочитают, например, Есенина, и он скажет: «Так я знаю, это же Есенин». И уже как будто говоря, что мы решаем только одну какую-то задачу, задачу общения, выясняется, что мы решаем раз, два, три и, может, даже 10 задач тем, что просто мы приходим и начинаем в этой сфере что-то делать. Угу. И это самое, мне кажется, уникальное в театре, его многообразие, многозадачность. Вообще, само слово того, что его много.
Угу.
И это здорово.
Да, это действительно здорово. Еще вот такой вот вопрос есть. Ребята, которые приходят учиться в театральную студию, приходят раскрывать свои таланты, сколько обычно времени вот эта театральная деятельность у них занимает?
На самом деле, конечно, идеальная была бы ситуация, чтобы это было все их свободное время. Но если бы мы жили в каком-то идеальном вакууме, что это было бы возможно, что ребенок пришел из школы, за 5 минут сделал себе все уроки и начал что-то репетировать, что-то учить, читать. Но когда мы попадаем в реальность, в нашу удивительную, чарующую, мы понимаем, что какой-то границы нет, и есть абсолютно естественные ситуации, когда ребенок, он учится пониманию тому, что сейчас я хочу посвятить этому время. Что, например, я хочу пойти на конкурс чтецов, я хочу хорошо знать Пушкина или хорошо знать Рождественского. И это еще и внутреннее ощущение такого не то чтобы самоконтроля, а воспитания себя ответственным за свою жизнь, за свои интересы, оно и постепенно прививается, потому что как раз через эти маленькие шишки, когда я вот не успел выучить, я не готов на репетиции, я не буду выходить на сцену. Хорошо, ты это выбрал, теперь ты это знаешь. И постепенно, просто сама, как еще лет 10 назад ученик, я понимаю, что эти ситуации как раз такие маленькие моменты, когда я что-то не успела, и мне перед собой стыдно за то, что я это не успела. Вот привели меня к тому, что постепенно-постепенно я, конечно, все успевать не стала, но стала понимать, что хочу успеть, и очень многие дети тоже это себе впитывают и вбирают, что вот, нет, сегодня я побыстрее сделаю уроки, я хочу прочитать свой текст, я хочу поработать над этим, я хочу прийти на репетицию и сделать вау. И когда у них получается вау, они это чувствуют.
Мне кажется, вот это вот внутреннее такое чувство, как-то сказать, достоинство, самоуважение появляется.
Да, и это очень важно. Мне тоже кажется, что сейчас не во многих сферах его можно ребенку адекватно получить. Потому что если говорить о каких-то ситуациях компьютерных игр, когда их же тоже очень много хвалят за успехи, за достижение уровня, выполнение задания. Но эти успехи в дальнейшем, через 2-3 дня, их никак не проявить вне этой игры. А их успехи в жизни, в творчестве, если они научатся хорошо правильно говорить, они через неделю будут хорошо правильно говорить. Если они научатся читать стихотворение, я стихотворение, с которым первое место заняла в 5 классе, помню до сих пор. То есть это все равно ощущение, реальное, которое даже через 10 лет будет держать их на плаву как личности.
Угу. Ну что ж, Екатерина, у меня остался только один вопрос. Это что ты можешь пожелать вот этому молодому поколению?
Ну, как театральный педагог, все-таки я считаю, что никаким творчеством невозможно заниматься, сидя на месте. Поэтому я желаю, чтобы любое их стремление что-то сделать, открыть, чтобы оно всегда воплощалось и воплощалось с успехом.
Спасибо за такое пожелание. И вообще спасибо за нашу такую живую, многогранную беседу. Я только напомню, что у нас сегодня в гостях актриса молодежного театра «Галерка» и по совместительству педагог театральной студии «Подмостки» Екатерина Федорова. И к тому же сегодня именинница. Еще раз поздравляю тебя.
Спасибо большое.
Еще раз спасибо за нашу беседу. Это было «Время молодых». До скорого.